Домой из школы Вика не шла, а просто радостно летела. Весеннее солнышко припекало по-летнему. Ей хотелось с кем-то поделиться своей радостью. «Мама на работе сейчас. Вот бы папа пришел. Было бы здорово», — подумала она. Около барака на скамейке сидела соседка Екатерина Матвеевна и лузгала жареные семечки. «Здравствуйте, тетя Катя!» — радостно приветствовала ее Вика. «Чему ты радуешься?» — буркнула Екатерина Матвеевна. «Отец твой в больнице». «Как в больнице?» — растерялась Вика. «Да так. В цеху у них авария. Вот его чем-то и пришибло». «В какой больнице, тетя Катя?» «Вроде в Пироговке». «Господи! Да что это с тобой? Белее молока стало. Да не убивайся ты так. Он же все равно вас бросил». «Он мой папа!» — вскрикнула Вика, и слезы брызнули из ее глаз. Она развернулась и побежала к автобусной остановке. В больнице ее к отцу не пустили, сказали, что он в реанимации, а туда нельзя. Вика все равно никуда не уходила, осталась сидеть в приемной. Вышла медсестра, стала уговаривать ее идти домой и прийти завтра, потому что сейчас папе будут делать операцию. Узнав об операции, Вика побежала в храм и всю вечернюю службу простояла на коленях перед иконой «Взыскание погибших». Молилась Богородице об отце. Придя домой, Вика не могла сесть за уроки, все казалось таким неважным по сравнению с тем, что сейчас происходит с отцом. Еле дождалась с дежурства маму. «Нельзя так убиваться, доченька», — стала та утешать Вику. «Без воли Божьей ничего не происходит. Это отцу твоему наказание от Бога за его великий грех». «Мамочка, ну как ты можешь так сейчас говорить? Ведь папе плохо. Потому мы должны быть рядом. Он сам нас бросил, променял на эту женщину. Значит, у него нет теперь семьи. Мамочка, пойдем завтра к папе в больницу. Ну, пожалуйста. Он увидит тебя и обрадуется. Скорее будет выздоравливать». «Ты иди, дочка, а я не пойду». «Ну почему, мама? Мы же христиане, должны прощать». «Мне обидно, дочка, но я все равно могу простить. Но если я приду туда, в больницу, и это его тоже придет, что мне тогда прикажешь делать?» «Нет, я сказала. Хочешь идти? Иди одна». На следующий день Вику пропустили к отцу. Тот лежал весь забинтованный, под капельницей, то ли спал, то ли был в каком-то забытье. Вика молча сидела около отца, поглаживая его руку, лежащую поверх одеяла, и читала про себя все молитвы, которые знала наизусть. Она сидела до тех пор, пока медсестра не вывела ее, сказав, что время для посещения больных закончилось. На другой день Вике повезло. Отец очнулся после операции, и хотя ему было тяжело разговаривать, но он все же прошептал: «Пришла, доченька. А папа вот какой у тебя. Ты поправишься, папа. Я ведь за тебя молюсь». Они долго молча смотрели друг на друга, как бы разговаривая глазами. И им было все понятно. На четвертый день с Викой захотел поговорить лечащий врач. «Ты его дочка? А где жена или другие родственники?» «Мама сейчас не может», — слукавила Вика, — «а кроме нас у папы никого нет». Вику обрадовала догадка, что та женщина, которой папа ушел, тоже не ходит к нему. «Ну так вот, слушай», — продолжал врач, — «черепно-мозговая травма заживет, и все прочие переломы срастутся. Но на одной ноге началась гангрена, придется ногу отрезать, и дай бог, чтобы на этом все закончилось». «Как же папа без ноги?» — растерялась Вика. «Ну, тут уж ничего не поделаешь. Или ногу, или целиком в гроб. Главное это, чтобы гангрена дальше не пошла». Когда Вика пришла на следующий день, одеяло бугрилось только над одной ступней. Отец лежал, устремив взгляд в потолок, даже не поздоровался с дочерью. «Папа, как ты сейчас себя чувствуешь?» Отец перевел свой тоскливый взгляд с потолка на дочь. «Я ведь доченька из рабочих. Как же я теперь без ноги? Кому я нужен?»
«Как это кому? Мне ты нужен.
Маме нужен.
Маме.
Где же она?» «Нет, доченька, калеки никому не нужны».
«Зачем же ты так говоришь, папа? А если бы с мамой что случилось? Или со мной? Мы тоже были бы тебе не нужны?»
«Ну, что ты говоришь, доченька? Типун тебе на язык». Через день врач сказал: «Все-таки гангрена пошла дальше. Придется второй раз. Уже выше колена резать. Готовьтесь к операции. Будем надеяться, что она последняя». У Вики все от этих слов похолодело. Когда врач ушел, отец обреченно сказал: «Вот видишь, дочка, через кровать от меня лежал больной. Тоже резали-резали, а сегодня в морг снесли. Страшно помирать, когда тебе 38 лет». Лежащий рядом с ним пожилой мужчина, расслышав слова отца, пробурчал: «А что думаешь, в 78 лет не страшно помирать? Всегда страшно, сколько ни проживи. Вон нас власть учит, что ничего после смерти нет. Что жил, что не жил, все равно. И для чего тогда жил, если все равно помер?» Вика, наклонившись к отцу, зашептала: «Папа, папочка, милый, я не хочу, чтобы ты умирал. Тебя надо пособоровать и причастить».
«Эх, дочка», — тоже зашептал отец, —
«разве это поможет?» «Думаю, что нет. Природу не обманешь. Но раз уж помирать, то хотелось бы с Богом все равно примириться, покаяться в своих грехах. А то как там будет, не знаю».
«Правильно, папочка, правильно. Молодец. Я тебе батюшку приведу». И, чмокнув в небритую щеку, она выбежала из палаты.
Вика пошла к заведующему отделением и попросила разрешения привести священника. Тот замахал руками: «Что ты, не положено? Ты что же, дочка, хочешь, чтобы я работы лишился?» Когда Вика стала продолжать упрашивать, он рассердился и просто выставил ее за дверь. Вика пошла по больничному коридору, вся заливаясь слезами. «Что-то случилось, родненькая?» Остановила ее пожилая медсестра. Вика все рассказала. «Ну, вот что. Не плачь и не горюй. Здесь в больнице тоже немало верующих работает. Я тебе все устрою во славу Божию. Иди в собор и спроси отца Дмитрия. Еще не каждый священник сюда пойдет. Они ведь тоже рискуют. Скажи ему, Нина Семеновна тебя прислала из Пироговки. Придите ближе к ночи. Я дежурю. Буду ждать вас в 11 часов у входа». Вечером Вика с отцом Дмитрием, уже пожилым священником, стояли у входа в хирургический корпус. Нина Семеновна открыла им двери и, взяв благословение у отца Дмитрия, осторожно повела коридорами, предварительно накинув на них белые халаты. Отец Дмитрий в больницу пришел в костюме с галстуком, а ряса лежала в сумке. В белом халате с небольшой бородкой он был похож на профессора медицины. Папу из палаты Нина Семеновна заблаговременно перевезла в перевязочную. Впустив туда отца Дмитрия, она закрыла дверь перевязочной на ключ, затем вручила Вике ведро и тряпку со шваброй. «Ну, дочка, чтобы легче было тебе ждать, мой коридор, да почище. Бог труды любит». Через час Нина Семеновна открыла перевязочную. Оттуда вышел уставший отец Дмитрий. Вика, заглянув, увидела отца. Лоб и щеки его лоснились от масла после соборования, но глаза были спокойные и ясные, смотрящие как бы внутрь себя. Заметив Вику, он ей улыбнулся. Вика, подбежав, поцеловала отца и шепнула: «Поздравляю тебя с соборованием и причастием. Вот увидишь, все будет хорошо.
Через неделю после операции врач радостно сообщил: идет на поправку. Через месяц получишь своего папу.
Вика сидела возле отца счастливая, отец тоже улыбался. Они строили планы на летние каникулы. Неожиданно отец дернулся вперед и прямо весь просиял.
Вика обернулась и увидела в дверях палаты маму с авоськой в руке.
Мама прошла к кровати, поставила авоську на тумбочку.
Ну, здравствуй, муж.
Здравствуй, жена. Поцелуемся, что ли? После короткой паузы добавил он.
Давай поцелуемся.
Да буду тебя домашними пирожками откармливать, а то вон исхудал, как без меня.
Поцеловав отца, мать сразу склонилась над авоськой и долго там копошилась.
Но Вика заметила, что она это делает, чтобы украдкой вытереть слезы.